Дилетанты.
Добрый вечер. Это программа «Дилетанты», и я ее ведущий Виталий Дымарский. Сегодня мы ведем нашу программу из Санкт-Петербурга, из гостиницы «Гельвеция», где уже второй наш родной дом петербургский. Я имею в виду радиостанция «Эхо Петербурга», «Эхо Москвы». И, как обычно, в программе «Дилетанты» мы так или иначе затрагиваем тему, освещенную в последнем, самом свежем номере журнала. Октябрьский номер, как многие уже знают, главная тема, вернее, октябрьского номера, она отражает события 54-летней давности. Это октябрь 62-го года, Карибский кризис, который, к сожалению, приходится констатировать, стал очень актуальным в последнее время. Сегодня и многие параллели просматриваются, проглядываются, хотя лучше бы, что этого не было, честно скажу. И история была бы лучше в чистом виде, а не в таком параллельно обучающем нас. Тем не менее, он действительно обучал, обучающий, образовательный проект вообще, журнал «Дилетант». И нам достаточно много уроков преподает, и что если уж говорить о Карибском кризисе, то, безусловно, первый и главный урок – это как находить компромиссы, да, и как не доводить дело до трагедии. В общем, мы продолжаем эту тему, и у меня в гостях сегодня петербургский историк Максим Кузахметов, и решили мы поговорить вот о чем. Карибский кризис прошел, и три его главных действующих лица, это Джон Кеннеди, Никита Хрущев, Фидель Кастро, остались на своих местах и продолжили свою работу. Ну, политика тоже ведь работа, да? И продолжили свою работу. И вот мы попытаемся сегодня выяснить позицию хотя бы моего сегодняшнего собеседника. Вот на какой предмет. А кто, собственно говоря, оказался в более долгосрочной перспективе победителем в этом кризисе? Кто вышел в выигрышной позиции из всего того, что происходило в октябре 62-го года? И еще раз повторю, в первую очередь будем говорить вот о трех главных действующих лицах на этом периода. Итак, Максим Кузахметов в программе «Дилетанты». Кто в выигрыше, кто победил в Карибском кризисе? А не слишком ли резко я поставил этот вопрос? И вообще, можно ли об этом говорить? Это, Максим, вам первый вопрос.
Да, добрый день. И сразу же могу ответить. Ответить очень кратко. Больше всех выиграл, конечно же, Фидель Кастро, который до сих пор жив. Ну ладно, наверное, не совсем здоров, не скажем, что здоров, который просидел на своем посту полвека, даже странно назвать это постом, человек, который, идя к власти, без конца декларировал, что он хочет бороться с диктатурой Батисты, главное это свобода, и так вцепился во власть, что даже нынешние кремлевские фанаты могут ему позавидовать.
Ну, давайте тогда все-таки еще до Фиделя Кастро я бы хотел все-таки поговорить о Кеннеди и о Хрущеве. Ну, я уже просто это знаю, поскольку вы об этом писали в журнале. Вы считаете, что оба пострадали в разной мере, безусловно. Одного убили просто, да, другого просто сняли. Как удивительно, да, что если не называть страны, логичнее было бы предположить, что убили в Советском Союзе, а сняли в Соединенных Штатах, да, исходя такого исторического опыта. Но произошло наоборот, тем не менее. В какой мере Карибский кризис повлиял на вот такую судьбу этих двух героев?
Да, конечно, надо оговорить, надо объяснить все это подробнее, почему же те, кто принимал принципиальные решения, оказались в итоге в проигрыше. Действительно, мирное урегулирование, такое вот невероятное стечение обстоятельств, что у двух людей вообще принципиальные решения принимали всего два человека. Это Джон Кеннеди и Никита Хрущев. Причем Никита Хрущев, как его обвиняли, фактически единолично принимал решение о том, что надо как-то выпутываться из этой катастрофической ситуации, когда все висело уже на волоске, когда уже невозможно было контролировать своих генералов и мог случиться непоправимый запуск ядерной ракеты, и дальше все уже, логика войны, она же не подразумевает уже, да, какого-то вдруг остановки. Вот. Эти два человека, принимавшие принципиальное решение, трагическим образом достаточно быстро сошли из политической сцены. У Кеннеди действительно судьба сложилась самым ужасным образом. Он был убит всего через год. И, конечно, это все домыслы, но в американской прессе его открыто. Многие, особенно в правых изданиях, называли секретным коммунистом, тайным коммунистом. Ведь что он сделал? Он пошел на поводу у Советского Союза, он предал национальные интересы, он согласился смириться с режимом Фиделя Кастро, убрать ракеты из Турции, толком вот не посоветовавшись, как бы это у нас сказали, да, там, своими коллегами, вопреки мнению большинства генералов своих. И совершенно аналогичное обвинение, но уже более кулуарно, там в открытой прессе, конечно, трудно представить, что в газете «Правда» так клеймили Хрущева, но то же самое в кулуарах, и много было недовольных среди соратников Никиты Хрущева, что он, как бы сейчас сказали, да, лег под Америку, пошел на поводу, согласился убрать ракеты с Кубы, когда они уже были у нас вот просто, когда мы их держали за горло, за какие-то сомнительные там достижения, ну подумаешь, там, с Турции они убрали. А мы бы, может быть, сейчас бы уже ого-го там танковым маршем по Вашингтону. То есть совершенно, ну, забавно, да, сейчас
и это... Вашингтонский обком был бы действительно обком
настоящим. Да, они... и у Хрущева, ну, может быть, менее драматически все сложилось, но тем не менее его, тоже неслыханный, да, единственный уникальный случай в советской истории, его же соратники отстранили от власти, что вот я оговорюсь вот как частное лицо сейчас выступаю, я считаю, что это делает ему честь. Что вот он не до такой степени вцепился во власть, не так маниакально боялся ее потерять, что вот это произошло. Что вот его же соратники, которым он, получается, безгранично доверял, втихую собравшись, сместили его, но времена, к счастью, изменились. Он там как пенсионер доживал, там никого не убили, но тем не менее он не сумел, грубо говоря, стать пожинателем вот, плодов тех начинаний, которые при нем произошли. То есть все относительно благополучия 70-х годов, основанное, кстати, вот тоже на нефтедолларах, да, это же было основано, в принципе, в его правлении. Ну, или такие условно-идеологические достижения, как космические, космическая программа, тоже при нем же все было запущено. И тем не менее, вот он тихо доживал, практически забытый, не упоминалось его имя, никто его не поздравлял там с очередной годовщиной по центральному телевидению, но этот человек тоже сыграл выдающуюся роль в том, что вот мы все живы, что не было ядерного удара.
Я не знаю, извините, согласиться со мной или нет. Мне кажется, очень многие, я согласен, кстати, с позитивной оценкой Хрущева, но мне кажется, очень многие вещи, которые мы записываем в достижения Хрущева, может быть, случались даже вопреки его воле. Но это не имеет значения, потому что в конечном итоге, мне кажется, остается то, что сделано при правлении такого-то человека. А как это получилось? По-разному получается. Да? Иногда по его инициативе, иногда при его нейтральном отношении к этому, а иногда просто вопреки ему.
Да, я, конечно, вот сложно вступаться за Хрущева, образ которого
карикатурный. Я на него не нападаю.
Не, я ж представляю себе сразу людей, которых трясет там при упоминании этого негодяя. Ну, да. У него действительно сложился карикатурный образ кукурузника, вот такого сомнительного неудачника, который после великого и могучего вождя Сталина случайно оказался у власти, но недолго продолжалось. А если уж там и полетел Гагарин, так это Хрущев тут совершенно ни при чем. Хотя, ну вот тоже погружаясь в события, которые происходили, конечно же, принятие принципиальных решений происходило, ну как вот в волюнтаризме его обвиняли, да, все, что он хотел, вот я это повторяю периодически, все, что хотел Хрущев, это чтобы не было войны и люди перестали голодать. После власти Сталина обе этих задачи казались совершенно нереализуемыми, потому что при Сталине бесконечная милитаризация и бесконечный голод, вот реальный голод, от голода умирали миллионы людей. При Хрущеве действительно это исчезло. Мы не достигли счастливого благополучия, чтобы в магазинах не было очередей, но то, что реально перестали голодать, в заслугу, безусловно, можно поставить. Что еще хотел Хрущев? Чтобы люди жили в благополучных, комфортных условиях. Да, вот эти пресловутые хрущевки, вот это вот укрупнение деревень, все, что ему тоже там, все, чем упрекают. Ну, вот он вот так это себе видел. Ну, конечно, не хватало ему опыта, знаний, но он искренне хотел. И уж точно он не был кровожадным. Там единичные случаи, когда он вмешивался в правосудие, очень специфические, да, вот дело там спекулянтов, у которых нашли около миллиона долларов, да. Валютчиков, да, вот он лично настаивал на высшей мере наказания.
Но это было, вопреки там действительно.
Но это было исключительнейшее дело. А так вот то, что при нем, слава богу, там людоедство закончилось, и более того, он же нашел в себе силы, это опять-таки ему все ставит без конца в вину, да, в 56-м году знаменитый доклад о культе личности. Опять-таки, это же он лично его готовил, фактически человек, на руках которого, в общем-то, чего уж скрывать, тоже была кровь, тоже участвовал в принятии ужасных решений, но сумел же перешагнуть это все. И вот когда обострилась ситуация, тоже логика же, специфическая логика конфликтов, особенно вот таких вот ядерных, кто кого пересидит, он, опять у него специфическая такая была идея у Хрущева, догнать и перегнать Америку. По производству там яиц, мяса, молока, слава богу, там, ну, может, и по количеству да, ракет. Да.
Вы не помните, потому что вы человек помоложе, а я еще помню такой плакат «Держись, корова из штата Айова». Он был такой.
Ну вот трудно за это обвинять человека. И даже опять вот своеобразные последствия его решений. Это же при нем впервые начали закупку зерна в Канаде, да, в основном в Канаде, в Австралии. Для чего? Чтобы мы перестали голодать. Ну вот не получается производить зерна так, чтобы всем хватало. И что вот делает Хрущев? Он же не карточки вводит. Он принимает тяжелое решение, давайте закупать. И дальше при Брежневе это воспринималось уже как само собой разумеющееся нечто.
Я бы, знаете что, ну, поставить там как достижение Хрущева, конечно, это как-то слишком было бы натяжкой, но я думаю, что своими реформами Хрущев доказал от обратного еще одну вещь, что та система была нереформируема.
Ну да, вот такие такая,
статические... Такой немножко такой парадоксальный, да. То есть он, конечно, он искренне хотел и верил в эти реформы. Они не удались, что говорить, да. Но они не удались не потому, что Хрущев был такой неумелый, а потому что ту систему реформировать было невозможно.
Мертвая система, да, сама по себе социалистическая, подразумевающая уравниловку, отсутствие реальной конкуренции. Все это приводит к параличу экономики. И достижение, ну вот то, что мы уже упоминали, с отсутствием голода, благодаря чему? Благодаря тому, что разрешили вот эту вот порочную практику частного владения. Вот вам огороды, как будто бы там вот люди городские соскучились, да, ну, выращиваете там цветы, ну, ладно, можно там за одну и картошечку. Ну, ладно, не хватает 2 сотки, пусть будет там 4, пусть будет 6 соток. И это в какой-то степени реально спасало миллионы семей. А урожайность была потрясающая, сохранились воспоминания там очевидцев, как Хрущев это злило. Вот на своем-то огороде они, понимаешь, там в 10 раз умудряются выращивать больше, чем на колхозном поле.
На колхозном поле.
И вот было простое, понятное решение. Но Хрущев же не заставлял их потом за колючей проволокой отрабатывать на колхозном поле барщину. Тяжело вздыхал, переживал, пытался как-то стимулировать, помочь, там, поддержать, дотировать это сельское хозяйство, но не запрещал. На огородах там были ограничения, конечно, у крестьян там, и не все, слава богу, с разрушением деревни. Эксперимент, конечно, неудачный с укрупнением оказался, потому что если по этому пути идти, то надо было бы дальше разрешить, ну что уж там, кулацкие хозяйства, да, на что вот все-таки советская власть не вдохновилась, или, может, Хрущева времени не хватило, но перестали голодать. Это точно. И сравнивать Хрущева, конечно, с Кеннеди всегда проигрышно. Там-то красавец, там-то видный мужчина, жена у него там звезда. Конечно же, на любой фотографии выглядят они, ну, просто немножко забавно.
Антиподы.
Да, антиподы. И тем не менее, вот по реальным поступкам и делам, Кеннеди-то жил в благополучной, хорошей системе. Америка тогда была в расцвете. Чего ж там, послевоенная Европа еще только-только оживала, Америка реально контролировала, ну, весь финансовый мир-то точно. И достижения все-таки в том, что не было войны, безусловно, их обоюдные. Еще раз повторюсь, Хрущев принимал решение, к счастью или к сожалению, фактически единолично. Курс своих членов, многих членов Политбюро, половина из которых вообще ни на что были негодны, чего уж там будем скрывать, да, не способны были высказать свое какое-то внятное мнение и любили голосовать коллективно. Или ястребы, которые не понимали, да что мы сейчас. Мы после того, как там победили фашистскую Германию, да неужели мы с какой-то там Америкой не справимся? Ну, так же вот искренне, шапкозакидательски.
Вот мы таким образом плавно вернулись к Карибскому кризису. А скажите, вы все-таки считаете, что, ну, что Хрущев был такой единственной преградой, шлагбаумом на пути вот тех ястребов, которые готовы были развязать войну? И насколько влиятельной и масштабна была эта группировка ястребов, которая готова была на войну? И последний вопрос с ястребами, хоть поименно, хоть несколько имен, вернее так.
Ну вот в журнале упомянуты несколько генералов. Ну, конечно, это были ястребы такие декоративные, чего уж там. Никто из них не был способен на то, чтобы возглавить там военный переворот. Ну и трудно представить, чтобы люди, выросшие из младших офицеров до генералов в эпоху Сталина, реально представляли из себя хотя бы там тактиков или стратегов среднего звена. Хоть какой-то самостоятельной единицей. Ну, может, и слава богу, потому что вот в тех условиях, когда какой-нибудь фанатик готов был нажать красную кнопку, это все было, конечно, не так-то просто, и тем не менее, и в журнале об этом упомянуто, даже до конца, до сих пор непонятно, кто отдавал приказ о том, чтобы сбивать американский самолет над территорией Кубы. То есть, безусловно, его сбили наши ракетчики, самолет-разведчик, но кто именно отдал приказ, до сих пор идут споры, потому что младшие звонят старшим, старшего офицера на месте нет, а надо принимать какое-то решение, какая-то короткая, ну, я представляю, короткая паника среди офицеров, не собьешь, значит, бдительность не проявил, собьешь, значит, спровоцировал, но тем не менее самолет сбили, а кто отдал конечный приказ, до сих пор неизвестно. Поэтому, может быть, и слава богу, что в окружении Хрущева, ну, последние, наверное, решительные поступки у этих генералов были, когда Берию арестовывали, а с тех пор сидели там, командовали округами, большинство из них прошли войну и явно не стремились вот снова возвращаться в блиндажи, в окопы, с ужасом ждать какой-нибудь страшный приказ из Верховной Ставки, как это было при Сталине, да? А вот лично командиру дивизии возглавить атаку, а то что он там отсиживается? Ну, кому это из генералов понравится? Поэтому, нет, нет, ястребы там зловещую роль не сыграли, но ходить между собой не бедовать. И надо же еще упомянуть, что именно при Хрущеве, что ему генералы вменяют вину, произошло серьезное сокращение армии. Но армия, чего ж там скрывать, в любой экономике это серьезный убыток. И он на 500 тысяч сократил, ну ладно, там солдат, да, призывной контингент, срок службы сократили, но офицеров, генералов куда девать? И тысячи людей, которые ничего не умеют после своих училищ, академий, страшно обижены были на него, привыкать-то к новой жизни. То же самое, кстати, проходили в Америке, но там бывшие генералы смогли дослужиться до высших постов в компании General Motors там, или Ford. А вот куда пойдет советский генерал Плиев, который командовал войсками на Кубе после сокращения? Ну вот, куда он там денется? Ну вот в нашем случае, вот сейчас мы все это видим. Садится какой-нибудь комитет в Государственной Думе там возглавляет, да, там, да. И тихо, спокойно, такая удивительная пенсия. А принципиальных решений принимать не надо. Ну вот тогда не было предусмотрено у Хрущева вот таких вот приятных функций, должностей.
Запасных аэродромов. А скажите, вот ваше мнение, что Хрущев защищал, если хотите, да, вот в этом конфликте? Ну, до того, как был достигнут компромисс. Почему он вообще в него был вовлечен? Он что, защищал коммунистическую революцию на Кубе? Он считал, что он таким образом обеспечивает безопасность Советского Союза. Он считал таким образом, что он ограничивает агрессивность Соединенных Штатов. Вот что им двигало?
Хрущев был человек очень увлекающийся. Мы уже говорили, что он, конечно, был не кровожадный, но ему досталась реальная конкуренция с Соединенными Штатами, в том числе и в вопросах ядерного вооружения. Когда вот он пришел к власти, уже были проведены испытания атомной бомбы, уже разрабатывались новые тактические и стратегические средства ядерного оружия, И это в том числе вот как такое научно-техническое достижение, да, то есть не то, чтобы Хрущев там придумал ядерные ракеты. Дальше происходит удивительная вещь. Вот, к сожалению, многие забывают, и в журнале мы об этом подробно писали, что к моменту, когда Фидель Кастро пришел к власти, никто и не рассматривал его как союзника, как друга. Все мы вот помним, как в Латинской Америке сменялись диктаторы, да, приходили к власти одни бывшие военные или бывшие революционеры вместо других, а ничего серьезного не менялось. И американцы там сами все это у себя в Латинской, особенно Америке, расхлебывали разные диктатуры. И когда пришел к власти Фидель Кастро, то казалось, ну что, ну вот был Батиста, теперь сел на его место другой какой-то энтузиаст. Ну мало ли, что он там увлекается марксистскими идеями. Кто из них не увлекался марксизмом, пока вот не садится на трон неважной империи или маленького какого-то островного государства. Но это вот, кстати, вот сколько Советский Союз, да, поддерживал всяких африканских диктаторов, которые говорили, эх, вот как мне нравится социалистический путь развития, и получает там дальше помощи на миллиарды. Так вот, впервые, когда Фидель Кастро пришел к власти, просто в голову не приходило, что мы чем-то можем друг другу пригодиться. И первые шаги Фиделя Кастро, все, что он делал, он пытался совершенно серьезно наладить взаимоотношения с Америкой, с Соединенными Штатами. Он туда ездил еще вот до всей дружбы с Советским Союзом. Просто ну, несопоставимы были, наверное, весовые категории у Фиделя Кастро и у американцев. Никто же тоже не верил в то, ну, не представлял, как все это может в итоге обернуться. Он оказался упрямым человеком. По-своему проводил своеобразные шаги, ну как вот взять да национализировать все, отобрать у буржуазии и назначить там рабочее управление на местах, взять и отобрать особняки у каких-то там миллионеров и устроить там детские сады или дома отдыха трудящихся. Все это, в принципе, могло закончиться достаточно быстро бы, ну как вот в Чили все эти эксперименты, да, при Сальвадоре Альенде закончились, когда военные захватили власть. А Фиделю Кастро в какой-то степени повезло. И главным спасением его, конечно, оказался Советский Союз. Вот пересеклись так звезды специфическим образом, что когда первые последствия его экономических решений стали болезненно ощущаться, нечего есть, грубо говоря, голод. Вот нечем платить зарплату. И тут вот в наши объятия его и бросила эта ситуация.
Ну хорошо, его бросило в наши объятия, но мы распахнули эти объятия.
Конечно.
Или не распахнули.
И не сразу, это произошло все вовсе не за один день, несколько месяцев.
Потому что Кастро же действительно пришел к власти не под коммунистическими лозунгами.
Нет, ни в коем случае.
Он коммунистом стал уже позднее. Если он стал им вообще.
Ну, потом приняли они название и свою партию.
Ну, понятно.
Как
да,
и все эти партии, они же называются народными, рабочими. А потом, если сложилась конъюнктура, то можно переименовать и в коммунистическую. Но, по сути, он был, да, левак там. Взять все и поделиться по справедливости.
Но в то же время я сам видел, значит, архивные документы. Я сейчас вот успею только вам это рассказать. Потом у нас будет перерыв, и мы продолжим нашу беседу. Я видел в архивных документах прямая цитата Хрущева. Но сейчас не воспроизведу ее точно, но по смыслу абсолютно точно. Нас этот Кастро хочет втянуть, значит, в страшное дело.
Только и делает честь Хрущева, такая проницательность.
Безусловно. Но, значит, он это понимал и шел туда, да? То есть, и чувствовал. То есть, я не до конца понимаю, зачем он в это ввязался с самого начала. Чтобы потом, значит, вот искать эти компромиссы с Кеннеди. Вот этот вопрос и многие другие мы еще поднимем во второй части нашей программы после выпуска новостей.
Дилетанты. Дилетанты.
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Дилетанты». В гостях у меня петербургский историк Максим Кузахметов. Меня зовут Виталий Демарский. Мы в студии «Эхо Москвы» в Петербурге, в отеле «Гельвеция». И продолжаем обсуждать главную тему с октябрьского номера журнала «Дилетант». А главная тема там «Карибский кризис». И мы сегодняшний разговор посвятили анализу или попытке анализа того, собственно говоря, кто в конечном итоге уже после окончания кризиса мог быть посчитать себя победителем, кто мог считать себя проигравшим. В основном мы сейчас говорим о Хрущеве, еще дойдем до Кеннеди. И я вот перед перерывом Максиму задал вопрос о том, что зачем вообще Хрущев ввязывал Советский Союз, Хрущев, зачем ввязывались вообще в эту историю на Кубе, если, как еще раз повторю, вот я видел даже эту цитату Хрущева, что Фидель нас хочет втянуть вообще, значит, вот такую страшную мясорубку.
Да, авантюра, безусловно, была с размещением советских ракет на Кубе, но мы уже говорили, Хрущев был человек увлекающийся, решение принимал часто спонтанно, необдуманно. Может быть, даже в каких-то случаях, слава Богу, потому что эта манера вот уже позднее при Брежневе, надо все обсудить, надо вот все согласовать, продумать, и годами решения не принимались. Ну, в принципе, как еще и при Александре Первом, да, там комиссия там 15 лет может решать вопрос, а как нам отменять крепостное право. И вот Хрущев принимает спонтанное решение, ну, согласно воспоминаниям, был он в Болгарии с дружеским визитом, а ему говорят, а вот, кстати, с того берега Черного моря американские ракеты стоят, а вот вы-то, Никита Сергеевич, чем вот ответили бы американцам? И вот это как-то болезненно его задело. А к тому времени с Кубой худо-бедно контакты стали налаживаться. Сначала только на словах, что Фидель Кастро мечется, кормить людей нечем, а где-то там огромный могущественный Советский Союз, ну, дал бы денег в долг, может, продовольствие, ну, сахар бы стал покупать по завышенным ценам, чего уж там. И вот ему пришла, ну, вот он в своих воспоминаниях уверяет, что это ему лично пришла в голову идея, а вот бы нам свои ракеты. Ракеты к тому времени уже были у нас, не такие, не могли они перелететь океан, только велись разработки. А вот близкого действия, тактические ракеты, да, с радиусом действия в 2000 километров, вот если бы они были на Кубе, мы бы так вот Америку бы уели. Вот тут бы они стали бы более сговорчивыми. Ну и вот удовольствие, да, приятно просто было бы так поставить Джона Кеннеди на место. А то, что он нам все время показывает свои прогрессивные достижения в области автомобилестроения. А мы вот так вот. И я совершенно вот запросто представляю, как Хрущев это мог, ну, искренне так считать, подумать. И дальше опять вот цепочка случайностей, когда включились военные, уверившие Хрущева, что все это технически возможно. Но тайно надо же было привезти ракеты, конечно, никто бы не согласился. Там вообще такой парадокс, что никакими международными договорными отношениями не запрещалось размещать свои ракеты в других государствах. Но вряд ли американцы просто так спокойно наблюдали бы, как советские ракеты везут на Кубу, как их монтируют, устанавливают. И это считается одним из колоссальнейших провалов ЦРУ, как вот у нас любят рассказывать, да, могущественная организация, все держит под колпаком, там, миллиарды тратятся. А проглядели знаменитую операцию «Анадырь», когда под видом каких-то сельскохозяйственных грузов, каких-то там тракторов привезли на Кубу ядерное оружие, ядерные ракеты, привезли туда огромную группировку воинскую, и американцы увидели все это только по факту. Но там опять-таки помогла цепочка случайностей после того, как китайцы сбили американский самолет-разведчик, расследование, как вот в нормальных демократических странах. Надо сначала разобраться, что произошло. Мы не можем так каждым, не то что самолетом, каждым летчиком жертвовать. И полеты над Кубой, которые до этого были очень частыми, фактически приостанавливаются. И вот когда они через месяц возобновились, вот этого месяца хватило, чтобы привезти и разместить там несколько десятков ракет. Но опять, просто вот повезло. И возвращаясь вот к спонтанности решений, еще раз вот надо вступиться за человека. Обычно в таких случаях мы это вот видим. Наверное, самый яркий пример — это Первая мировая война, когда остановиться было невозможно. Уже не важно, кто первый, кто второй объявил мобилизацию, кто первый, кто второй. Да, и уже все, вот воли не будет. Пытается, может быть, там монарх, другому монарху отправить телеграмму, а уже невозможно остановить движение дивизии, движение армии, границы, которые действуют по своим секретным пакетом. И тут, ну, в какой-то степени, может, чудо произошло, что не дрогнула рука у подводника, не хватило Кеннеди разума не включаться в авантюру, потому что по технологиям, по технологической мощи мы были несопоставимы. Конечно, американцы легко могли уничтожить очень быстро все, что на Кубе было размещено, но не сделали этого. И я не думаю, что там какой-то был панический страх, что там одна или две ракеты советские долетят до Нью-Йорка. Я все-таки думаю, здравый смысл. Вот нежелание войны, нежелание крови, нежелание конфликта, во что многим из нас трудно поверить. Вот если у нас до сих пор обсуждается, а что там такого? Иван Грозный же убил всего 4 тысячи человек.
Да, то есть
вот, тоже мне. Вот если бы 30 тысяч, как вот во Франции, да, там, например, вот во Варфоломеевскую ночь, тогда да. Или вот, ну что, Сталин, он же незаконно, вовсе не 700 тысяч, а всего лишь 200 тысяч. Вот в эфире «Эхо Москвы» приходят серьезные люди и говорят так, например. И вот до тех пор, пока мы не ценим никакой человеческой жизни, а меряем все вот какими-то непонятными объемами, 10 тысяч, 100 тысяч. Вот непонятные
критерии, где мало, где много. То есть, когда, значит, убивают там 100 человек, это можно, да? А 200 уже нельзя или еще можно?
К сожалению. И вот тут главным экстремистом из этой вот тройки оказался как раз Фидель Кастро, который совершенно не боялся американского вторжения. Буквально за несколько месяцев до всех этих событий попытка американцев спровоцировать свержение режима Кастро высадкой в заливе Свиней, группы вооруженных эмигрантов, командос, да, ну как у нас всегда же дети, повстанцы, это одно, наемники другое. Так вот, и они легко... Да. Забавная терминология всегда. Так вот, и Фидель Кастро легко с этим справился. Он был окрылен тем, как он пришел к власти. Он реально был популярен. О нем с уважением писали левацкие издания по всей Европе. Молодой, энергичный, сигарый, брутальный, суровый мужчина. Тем более под его знамена стянулись и другие заметные леваки. Один только Че Гевара чего стоил. Это сейчас мы уже скорее его оцениваем как экстремиста. А в те годы не только в Советском Союзе, но и многим в Западной Европе.
Романтизировали.
Да, романтик. Вот в лесах там пробивался, ничего не боялся. Не вот эти вот диктаторы, которые на грудь себе вешают золотые медали, а простой парень, врач, поэтому...
И главное, что это такая вот радикализация, вот, что это, они же были более радикальны, чем там коммунистические,
да еще какие радикальные.
Да? Нет, потом даже был упрек.
Чуть
да,
позднее вот. Всех победил, конечно, Пол Пот своими социалистическими экспериментами, от которого любая там марксистская власть бы отшатнулась. Фидель Кастро все-таки тоже не такой кровожадный оказался, хотя во власть будь здоров, как вцепился и никем с ним не поделился. Ну вот, с братом. Вот все-таки у него есть брат. Вот у Хрущева не было, а то, может, по-другому бы сложилось. Так вот, этот человек искренне негодовал. Он был в ярости, когда узнал, Фидель Кастро был в ярости, когда узнал, что Хрущев и Кеннеди за его спиной договорились, что ракеты будут демонтировать. Потому что Кеннеди пообещал, представляете, это вот тоже на словах ведь все. Вот Кеннеди на словах, да еще через цепочку посредников, обещает Хрущеву убрать ракеты из Турции, никак не вмешиваться, не устраивать агрессию против Кубы, лишь бы Советский Союз увез свои ракеты. И два человека верят друг другу на слово. Вот трудно поверить, да, как мы там до сих пор вот драматическая история с Минскими соглашениями, да, кто как цепляется к запятой там и букве, кто чего не выполнил, а тут принимается серьезнейшее решение под честное слово. И оно оказалось выполнено. Причем Хрущев-то больше рисковал. Ведь сразу же начался демонтаж ракет. Слава Богу, дисциплина действовала. Никто из офицеров не взбунтовался. Там, правда, я читал любопытные воспоминания офицеров. Вся романтика Кубы быстро развеялась, когда они оказались в реальности, в тропиках, без кондиционеров, без специальной подготовки, с трудом там делали себе какие-то прививки. Это же не так просто, когда каждый день 35 градусов, чудовищная влажность, а ты должен ходить в форме, в карауле, делать вот свои воинские обязанности, в бункере сидеть, например, или как там в подводной лодке там они сходили с ума, когда всплывать нельзя. И возвращение домой в северный шурот оказалось, в принципе, не таким уж наказанием для многих из них.
Максим, а как вы думаете, при снятии Хрущева в 64-м году, да, при разработке плана убийства Кеннеди, хотя мы до сих пор, в общем-то, не знаем, кто это сделал, ставилось ли им обоим в упрек, так или иначе, да, вот мирное урегулирование Карибского кризиса ястребами с обеих сторон?
Я это допускаю, потому что мы, например, знаем... По другому примеру, по покушениям на де Голля, что ему ставили непосредственно вину предательства национальных французских интересов в ситуации с Алжиром. Да? Мы выводим свои войска из Алжира, мы смирились с тем, что Алжир будет независимым, мы готовы забрать оттуда людей, французов, которые там родились, для которых это родина, потому что другого решения быть не может. Ах так, предатель пошел на поводу у бандитов, надо его убить, взять власть в свои руки и навести порядок в нашей провинции Алжир, в Северной Африке. Вот это было совершенно реально. Поэтому то, что могли заговорщики, которые устроили убийство Кеннеди, видеть в нем вот такого соглашателя, предателя национальных интересов, ну, меня не удивляет. Действительно, дело запутанное, и вся американская машина следственная до сих пор не пришла к единому мнению, почему это произошло, кто это сделал. Хотя куча загадочных, конечно, параллелей. Ну, например, убийца Кеннеди жил в Советском Союзе. Вот такая забавная история. А потом ему разонравился и уехал в Америку. Хотя до сих пор, опять-таки, там баллистики спорят, мог ли он попасть, не мог он попасть Кеннеди с такой дали, хороший ли бы он был снайпер. Но, тем не менее, вот человек, который формально был признан убийцей Джона Кеннеди, да, Харви Освальд, он как фанат сначала идеологически приехал в Советский Союз, потом, прожив здесь, разочаровался, он жил в Минске, работал, да, на заводе. Тоже забавная вот история. Приезжает американец, который хочет стать советским человеком, и всех это пугает. Конечно. Его отправляют подальше от Москвы, устраивают на завод, боятся. Что это вдруг? Вот не может такого быть, чтобы американец просто так захотел приехать и жить.
Он женился на русской.
Он женился, но недолго все продолжалось.
Ну как, он с ней уехал, она вообще жила до сих пор.
Не, недолго продолжалась его жизнь в пролетарском
стиле. Да, ему не очень понравилось. Вы знаете, я немножко сейчас отвлекусь от нашей основной темы по поводу Освальда. У нас был журнал, выходил, сейчас не помню в каком году, честно скажу, но где-то тоже в октябрь-ноябрь, пару лет назад. Я не знал о существовании этих документов. В Минске КГБ, белорусский КГБ, в начале 90-х их рассекретил. А потом опять засекретил. Но тот короткий период, когда было рассекречено, какой-то американский там журналист-расследователь с ними знакомился. И в интернете они, в общем, можно найти дневники Освальда и его впечатления о жизни Советского Союза.
Очень-очень откровенные впечатления. Вот что происходит с человеком, который родился, вырос, жил в Америке, а потом приехал ослепленный своими иллюзиями в Советский Союз. И вот это разочарование. Ну, в общем, возвращаясь к событиям, факт удивительный, что американского президента, который был очень популярен вообще-то, и не только потому, что был красавец, а потому что при нем Америка реально процветала, экономика росла, убил бывший житель Советского Союза. Вот у Хрущева таких...
История темная.
Очень темная история. У Хрущева, еще раз повторимся, не так все трагически, но и трудно придумать, трудно обвинить ЦРУ в заговоре против Хрущева. Трудно представить, чтобы какие-то козни там они плели и хотели его сместить и убрать, потому что боялись. Скорее наоборот, с ним можно было явно иметь дело. И опять-таки его ориентация на Америку, ну это некая аллюзия, да, с Петром Первым. Вот не знал как, но хотел сделать Европу из отсталой России, чтобы вот, а как сделать Европу? Вот чтобы, значит, бороды брили. Ну так вот как-то немножко по-своему и Хрущев представлял. Значит, должна быть отдельная квартира, должен быть вот свой автомобиль. А они получают свой автомобиль, ну хорошо, пусть берут на прокат автомобиль, но сами себя возят,
да,
и ездят. То есть трудно в чем-то вот его обвинять за это, за все. Просто вот он вот такими методами хотел сделать нам счастье. И слава богу, что не полпотовскими. Не то, чтобы всех выселить из городов, а каждый, кто в очках, того расстрелять. Потому что вся эта гнилая интеллигенция лишь мутит народ. Я считаю, Хрущев незаслуженно совершенно забыт, ни улицы, ни памятника нет этому человеку. А возвращаясь к Кеннеди, который,
да, я хотел вернуться как раз к Кеннеди,
который главный, да, победитель и получился.
Посмотрите, Хрущев все-таки в силу правил, что ли, да, внутренних правил того строя, который тогда существовал, он, ну, единоличных решений никто не принимал. Конечно, там было политбюро, или как он там назывался, президиум, да, понятно, что ему надо было советовать, но все-таки он, я думаю, обладал большей властью в принятии решений, чем президент Соединенных Штатов.
Безусловно.
Который обставлен со всех сторон Конгрессом.
Ну, у американских президентов больше свободы во внешней политике. Во внутренней практически ничего от них не зависит, это, да, правда. Во внешней у него есть определенные...
Да, тем не менее, все равно тоже... И все равно, да, там, да. Короче говоря, насколько трудно было Кеннеди принять это решение, насколько сильны были ястребы с той стороны, а они были.
У него был очень близкий соратник и человек, который целиком разделял вот осторожность Джона Кеннеди, это министр обороны Макнамара, которого, да, у нас, конечно, тоже загнобили, превратили, да, его фамилию в забавную кличку в разных частях Советского Союза, но этот человек... не только не хотел войны, а яростно сопротивлялся вот именно тем ястребам, которые говорили, да мы сейчас одним налетом, точными попаданиями снесем все ракеты, не Гавану, а ракетные установки на Кубе, а дальше что они смогут сделать? Никакая советская ракета, ну, гипотетически, ну, не долетит уже. На том этапе, да, вот в 62-63 году только еще проектировались ракеты, и даже те ракеты, которые были, вот Р-7, ну, сами же военные признавали, чтобы ее запустить, надо строить целый космодром, много часов. Куда она полетит, толком неизвестно. Точность попадания у нее ничтожная. Долетит ли, взорвется ли.
Как сейчас у Северной Кореи.
Ну, примерно так вот, на наше счастье, да. И поэтому Джону Кеннеди, конечно, больше повезло с коллегами. Брат сыграл серьезную роль его.
Роберт,
тоже вот трагически погибший. Хрущев все-таки большинство решений принимал самостоятельно, но еще раз повторюсь, не потому что, может быть, даже не потому, что он был вот такой самостоятельный, а потому что его окружали, в принципе, не очень-то яркие люди, которые себя потом никак и не проявили. И тоже, может быть, слава богу, что не нашлось среди них такого маньяка кровожадного, который бы хотел вцепиться в власть, а дальше проводить социалистические эксперименты. Ну вот Мао Цзэдун не стеснялся примерно в ту же эпоху устроить там культурную революцию, устроить, потом ее свернуть. Сначала вот развернуть движение хунвейбинов, потом заклеймить их как предателей социализма. Слава богу, вот у Хрущева, у Брежнева этой кровожадности не было. А возвращаясь к главному победителю, к Фиделю Кастро, давайте посмотрим вот на ситуацию. Ракеты одни убрали, другие пообещали не вмешиваться. И в чем вот, опять-таки, даже не то что везение, а какой-то талант диктатора. Дальше Фидель Кастро умудряется договариваться с Советским Союзом так, чтобы ему фактически, ну, фактически содержали его режим. Это же вот не секрет. Совсем недавно вот нынешняя власть в лице президента запросто прощает кубинцам 30 миллиардов долга, которые вот они за все эти годы, небольшая страна, не очень-то густонаселенная, далеко, без тяжелых там климатических условий где-то в Арктике, не может себя обеспечить продовольствием, топливом.
С одной стороны, но с другой стороны Куба же оказалась в блокаде.
Все, что просили американцы, устраивая кубинскую блокаду, действовать по правилам. Но мы же содержали кубинцев. Может быть, если бы не вот это вмешательство Советского Союза, когда мы, ну, как минимум стратегическим образом, мы Кубе, конечно, не то что помогали. Откуда бралось топливо? Топливо привозили мы. Откуда бралась значительная часть продовольствия? Привозили мы. Ну, и там напрягали немножко своих союзников, ГДР, там Польшу, включали тоже в этот процесс. Но надо помочь дружественной стране.
Покупали, перешли на кубинский сахар.
Ну, совершенно невыгодный, бессмысленно, да. Дорогущий, ненужный. И даже все, что там, ну, там проводилось масса экспериментов, там чай выращивать, еще что-то. Но даже бананами нас вот Куба не могла обеспечить. Вот не могла и все. А экономика была на нуле, бедность. Ну, вот хватало как-то при хорошем климате, без теплой одежды, отапливать ничего не надо, жара их не пугает. Хватало как-то, чтобы, ну, вот, функционировать, существовать и на маленькие эксперименты, там, например, с медициной. Но содержали-то этот режим мы. И он не рухнул вот, в силу своей экономической несостоятельности только потому, что Советский Союз миллиарды долларов валюты тратил на Фиделя Кастро. И продолжалось это десятилетиями. И что произошло дальше? Как только, вот, грубо говоря, мы надорвались, что был вынужден делать Фидель Кастро? Сворачивать свои социалистические эксперименты, ну, то есть вот разрешать хоть какую-то минимальную частную собственность, чтобы люди могли себя прокормить, и налаживать отношения с Соединенными Штатами. Ну вот, это все могло произойти в 60-е годы, если бы не вот бессмысленная, чего уж там, помощь Советского Союза.
Я бы две вещи хотел бы сказать с этим. Во-первых, вот поскольку вы упомянули Макнамару, я просто советую нашим слушателям найти эти воспоминания Макнамары. Они существуют, существуют в сети, по-моему, тоже.
Тоже найти. Его обвиняли в том, что он тайный коммунист.
Макнамара, да, это очень интересные его воспоминания о Карибском кризисе. Кстати, не только о Карибском кризисе, но и о Карибском кризисе тоже. И в 90-е годы, какая же это была годовщина-то у нас? 30-летие, что ли?
В 90-30-летие, да.
Да, в 90-е, да. По-моему, на 30-летие, да, собирались основные участники тех событий Карибского кризиса. Ну, кто еще был жив?
И, второстепенные, как правило.
Да, ну и мирным...
Фиделя Кастро не позвали.
Нет, и мирным образом обсуждали как раз то, как входили в этот кризис, из него выходили. Там разведчики участвовали, вот Феклисов и как его, Скали, да, Джон Скали, которые между собой там общались. Вот в этом там типа семинар был такой, и Макнамара был тоже выступал, ну и так далее. Там разведчики между собой поспорили, кто из них первый, кто был инициатором встречи, американец или наш.
Тут они оставили немножко противоречивые воспоминания, потому что советские разведчики приписывают себе яркую роль, как вот они, ну, просто блефовали. Чем мы могли угрожать Америке, которая далеко что...
Ну, это действительно был блеф.
Когда американцы говорят, что вы же понимаете, что мы легко уничтожим все, что у вас есть на Кубе, а вы нам ничего не сделаете. И советские разведчики, глазами моргнув...
А мы западными.
А мы тогда шарахнем по западному Берлину, и вот вам и будет достойный ответ. Казалось бы, при чем тут Вашингтон? При чем тут Америка? И вот, ну, наверное, подействовала болезнь.
Подействовала.
То есть, оказывается, одни страны могут переживать за судьбы других народов, других государств.
Ну, там,
может, не буквально так, и тем не менее. И вот в лице Макнамары Кеннеди нашел не просто верного соратника, а человека, который мог жестко сопротивляться генералам, у которых вот тряслись руки, отправить эскадрилью, там, 1000 самолетов они могли отправить, а мы видели, во что превращаются города Германии после однодневного налета 200-300 самолетов, да, вот что стало с Дрезденом, с Франкфуртом, с Гамбургом, а это уже 60-е годы, это уже совершенно другая бомбовая нагрузка, что бы стало с Кубой. И тем не менее этого не произошло, в том числе потому, что категорически был против министр обороны США.
Да, и если уже актуализировать эту тему, то буквально вот в эти дни опять мы слышим разговоры у нас, что восстановить нашу военную базу на Кубе. Но самое интересное то, что наши средства массовой информации не сообщают о кубинской реакции на эти заявления.
Никто нас там не ждет.
Я думаю, что нам Куба просто не разрешит сейчас там никаких военных баз, потому что это, там налаживаются отношения, там чуть ли не дипотношения, по-моему, даже дипотношения восстановились.
Ну, там, к ужасу марксистов, разрешение минимальной частной инициативы, она там немножко смешная, вот на Кубе, ну, например, разрешить частное кафе, но не больше 6 столиков, например, да, и тут же происходят потрясающие вещи, там откуда берутся продукты, да, не хватает, может быть, денег, но вот в отличие от советских столовок, там может быть вкусная еда, откуда-то вот на огородах начинают выращиваться фрукты, там овощи с высокой урожайностью. Ну и дальше, ну чего уж там скрывать. Никакой тут старший брат не нужен для того, чтобы самим о себе заботиться. Лишь бы не было диктатуры абсолютной. Чтобы была хотя бы минимальная частная инициатива, ну, чтобы действовали законы.
Ну вот на этой оптимистичной все-таки ноте мы завершаем нашу программу. Говорили мы о карибском кризисе. Уже дальше будем говорить уже о новом номере журнала, который вот-вот выйдет. И где главной темой «Певец на троне» сам Нерон. Но это уже тема наших будущих программ. До встречи через неделю.
До свидания. Дилетанты.